эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 10 апреля в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске реакция абхазских де-факто властей на инцидент в Чубурхинджи.
В результате боестолкновения погиб подполковник Витко Василий Борисович. Он своими действиями обеспечил дальнейшее успешное выполнение задач.
Прокуратура вынесла предупреждение ингушскому информационному агентству.
По мнению прокуратуры, в статье содержались необоснованные обвинения в адрес сотрудников силовых структур Республики Ингушетия в совершении ими грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства России.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Польше сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе под Смоленском. В Ливии в боях за город Адждабия на востоке страны и на подступах к нему в течение выходных погибли не менее 12 человек. Одна из крупнейших израильских компаний по производству оружия через суд требует от Грузии 100 миллионов долларов США. В Польше сегодня в первую годовщину авиакатастрофы под Смоленском вспоминают погибших, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польские политики не смогли договориться, что касается совместного участия в траурных мероприятиях, поэтому, когда брат-близнец Леха Качинского Ярослав с соратниками возлагал цветы у президентского дворца, президент и спикеры обеих палат парламента были в другой части польской столицы. Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях. На столичном кладбище Повонске, у памятника погибшим, куда прибыл президент Бранислав Комаровский. У этого памятника мы должны сами себе задать вопрос, сколько за этот год удалось нам сохранить той атмосферы общенационального единения и траура.
Жалобы огульнонародовые.
Споры политиков, однако, не помешали десяткам тысяч поляков по всей стране почтить память 96 погибших под Смоленском выдающихся представителей своего народа.
Это страшная трагедия, и наш долг о ней помнить, о каждом из погибших.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Установленная год назад родственниками погибших мемориальная доска на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском была заменена по решению областной администрации, рассказывает Мумин Шакиров.
Польские журналисты окружили губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева. Ему был задан вопрос, почему поменяли таблицу. Напомню, что до 8 апреля, то есть за день до приезда официальной польской делегации во главе с супругой польского президента Анны Комаровской, таблица была на польском языке. И текст ее гласил: посвящена 70-й годовщине советского геноцида в Катынском лесу над военнопленными польскими офицерами. Именно эти слова вызвали раздражение у российских властей. Табличку поменяли. Что касается Сергея Антуфьева, он ответил следующее: мы с вами в первую очередь скорбим по людям, которые летели самолетом Ту-154 в Смоленск. Мы здесь говорим о трагедии 2010 года, и здесь мемориал будет посвящен трагедии апреля 2010 года. А трагедия 1940 года мемориал посвящен в Катынском лесу. Это был его ответ на вопрос, почему поменяли табличку. Он заявил: мне надо путать две трагедии. Трагедия с самолетом – это одна история, а трагедия в Катынском лесу – это совершенно другая.
Рассказывал Мумин Шакиров.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии в боях за город Адждабия на востоке страны и на подступах к нему в течение выходных погибли не менее 12 человек, есть раненые. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на врачей в городе Бенгази. По сведениям представителей созданного повстанцами Переходного национального совета, в ходе боев за Адждабию были убиты трое наемников из Алжира, сражающихся на стороне Муаммара Каддафи. Еще 15 алжирских наемников взяты в плен. В понедельник Бенгази посетит делегация Африканского союза для проведения переговоров с руководством повстанцев. До этого представители Африканского союза встретятся с Каддафи в столице Ливии Триполи. Их цель – попытаться наладить диалог между сторонами и добиться прекращения огня. На площади Тахрир в центре Каира третьи сутки продолжают оставаться сотни демонстрантов, требующих отставки главы управляющего Египтом Высшего военного совета, маршала Мохаммеда Тантауи. Протесты начались в пятницу. Первоначально демонстранты требовали привлечь к суду экс-президента Египта Хосни Мубарака и людей из его окружения. Однако после попытки военных силой очистить площадь начали звучать лозунги, направленные против нынешних властей. В столкновениях на площади Тахрир в субботу погиб один человек, около 70 были ранены. Одна из крупнейших израильских компаний по производству оружия Elbit Systems через суд требует от Грузии 100 миллионов долларов США. Информацию об этом распространяют иностранные СМИ, ссылаясь на официальное заявление компании. По утверждению Elbit Systems, иск касается оформленного между компанией и грузинскими властями договора и невыполненных со стороны Тбилиси обязательств, передает Media News. По утверждению компании, до российско-грузинской войны 2008 года Министерство обороны Грузии приобрело у них 40 беспилотных самолетов «Гермес-450». Израильская компания утверждает, что грузинские власти не покрыли полностью стоимость самолетов. Напомним, в августе 2008 года, накануне российско-грузинской войны, израильские компании по требованию правительства Израиля прекратили поставки вооружения в Грузию. В Ингушетии в результате покушения ранен бывший заместитель министра строительства республики Султан Хашагульгов. Неизвестные подорвали машину, в которую он ехал. Российские агентства сообщают, что Султан Шахагульгов, брат Исы Шахагульгова, задержанного ранее по подозрению в организации теракта на рынке во Владикавказе в сентябре прошлого года. В Дагестане в ночь на воскресенье произошел взрыв на одной из улиц города Кизляр. При осмотре места происшествия был найден труп мужчины и находившийся при нем автомат Калашникова, две ручные гранаты, а также пояс смертника, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах города. Погибший при взрыве в Кизляре предполагаемый смертник опознан как 30-летний уроженец Цунтинского района Дагестана Абдул-Кадыр Алиев.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. 8 апреля неподалеку от села Чубурхинджи Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия в результате перестрелки погибли три человека. Один из них – российский военнослужащий. Двое других погибли в результате ответного огня со стороны российских пограничников. Как утверждают правоохранительные органы де-факто республики Абхазия, один из убитых – Лаша Сичинава, который был объявлен в розыск за организацию диверсионных и террористических актов, бандитизм и грабежи мирного населения. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Семена Пегова.
В Сухуми руководители погрануправления ФСБ России в Абхазии, Министерства внутренних дел Республики и Службы госбезопасности страны провели совместный брифинг, на котором дали оценку и прокомментировали инцидент, который произошел в Гальском районе в селе Чебурхиндж. Напомним, 8 апреля примерно в 13:30 по московскому времени в приграничной зоне между российской группой патрулирования и грузинскими диверсантами завязался бой. О подробностях происшествия журналистам рассказал начальник пограничного управления ФСБ России в Абхазии Юрий Звирек.
В результате боевого столкновения погиб наш сотрудник, подполковник Витко Василий Борисович. Своими действиями обеспечил дальнейшее успешное выполнение задач. Результатом проведенных мероприятий явилось уничтожение двух боевиков и захват оружия, снаряжения, боеприпасов.
Более подробную информацию об уничтоженных боевиках журналистам предоставил председатель СГБ Абхазии Аслан Бжания. Пока что точно установлена личность лишь одного диверсанта – Лаши Сичинава, уроженца Зугдиди. Эта фигура хорошо известна абхазским силовикам. Лаша Сичинава давным-давно объявлен в Абхазии в уголовный розыск как особо опасный преступник. Он занимался похищением людей и организацией террористических актов, направленных против представителей правоохранительных органов республики и мирного населения. В прошлом году все в том же селе Чебурхиндж в результате террористического акта, в организации которого принимал участие Лаша Сичинава, погибли двое сотрудников Гальского РОВД, еще трое были ранены. По словам председателя СГБ Абхазии, террорист входил в диверсионную группу, деятельность которой координировалась непосредственно грузинскими спецслужбами.
Входил в незаконное вооруженное формирование «Лесные братья» под командованием Дата Шенгеля. В последнее время входил диверсионно-разведывательную группу под командованием Харчилава Соса. Данная группа координируется, направляется зубдитским отделением Департамента конституционной безопасности МВД Грузии. Налицо факт, когда департамент МВД Грузии используют такого рода категорию граждан для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Абхазии.
Рассказывает Аслан Бжани. Жителям Гальского района, в свою очередь, тоже хорошо знакома личность Алаши Сичинала. Он постоянно терроризировал местное население.
Он беспокоил, грабил нас в нижнем зоне полностью. Спокойно не давал нам работать, не прожил ничего. Потому что грабил нижнюю зону, когда ходили, обрабатывали землю, грабежом занимался, бандитизмом.
Рассказывает местный житель, который, опасаясь за свою жизнь, категорически отказался представиться. Огневое столкновение российских пограничников и диверсионно-разведывательной группы произошло примерно в 2 километрах от грузино-абхазской границы. Российский патруль проводил плановую проверку заброшенных домов в приграничной зоне, где предположительно могли находиться схроны с оружием и скрываться нарушители границы. Боевики открыли огонь по российским пограничникам как раз из одного из таких полуразрушенных зданий. Несмотря на гибель российского офицера, генерал-майор Юрий Зверок считает, что операция по ликвидации диверсионной группы была проведена успешно. До 2008 года на протяжении 14 лет на грузино-абхазской границе стояли посты российских миротворцев. За эти годы они потеряли более 100 человек. Смерть подполковника Василия Квитко – это первая потеря российских пограничников с того дня, как они заступили на охрану рубежей Абхазии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Между тем, МИД Грузии в тот же день сделал специальное заявление по поводу инцидента, имевшего место в Гальском районе. В нем отрицается какое-либо причастие грузинских властей к инциденту в Гале. Со ссылкой на грузинские правоохранительные органы, МИД Грузии заявляет, что в Гальском районе имела место криминальная разборка с участием российских военных. Сообщается, что один из погибших, Лаша Сичинава, в 2002 году был осужден в Грузии за разбой, грабеж и похищение людей.
Эхо Кавказа.
Прокуратура Республики Ингушетия в конце марта вынесла предостережение руководителю ингушского информационного агентства «Максимум» Вахе Чепанову о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акеев.
Внимание прокуратуры привлекла статья Вахи Чепанова «Обстановка продолжает оставаться напряженной», которая была размещена на сайте информационного агентства «Максимум» 17 марта текущего года. По мнению прокуратуры, в статье содержались необоснованные обвинения в адрес сотрудников силовых структур Республики Ингушетия в совершении ими грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства России. Для того, чтобы понять, что это за обвинения, процитирую часть статьи Чепанова. Правозащитники Ингушетии выражают обеспокоенность грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства и требуют власть и силовые структуры действовать в рамках законодательства РФ, даже по отношению к потенциальным преступникам, так как суду дано право устанавливать вину наших граждан. Еще одна цитата. «Не стало меньше случаев нарушения закона со стороны сотрудников силовых структур, и это обстоятельство негативно сказывается на общей ситуации». Правозащитники действительно выражают обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны сотрудников силовых структур. И не только правозащитники, но и глава республики Евкуров неоднократно делал акцент именно на этом вопросе. В ноябре 2009 года на совещании с руководителями силовых структур республики Евкуров отметил: «Считаю необходимым обратить внимание на недостаточный уровень контроля со стороны руководителей силовых ведомств за соблюдением законности при проведении спецоперации». В январе уже текущего года глава республики проводил очередное рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов, где также говорил о недопустимости со стороны сотрудников силовых структур применения незаконных действий к задержанным. Репортаж о встрече был показан по местному телевидению. На этой встрече обсуждался конкретный случай, который произошел в конце 2010 года в сельском поселении Орджоникидзевское. Из частного дома сотрудниками неустановленного силового ведомства были увезены братья Плиевы и их гость Адам Хамхоев. Плиевых отпустили избитыми на следующий день, а Хамхоева, также сильно избитого, отпустили только 3 января. В своем выступлении перед представителями силовых структур Евкуров подчеркнул, что такими действиями, когда задержанных бьют и пытают, они готовят новых террористов. Он также поручил заместителю прокурора Республики Ингушетии провести проверку по факту незаконного задержания Плиевых и Хамхоева, а также по факту применения к ним незаконных методов дознания. О результатах проверки прокуратуры пока ничего не известно. Закон о противодействии экстремистской деятельности был принят в июле 2002 года. В июле 2007 года Госдума внесла поправки в данный закон. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» с учетом этих поправок считает, что данное законодательство ущемляет свободу прессы и содержит слишком жесткие санкции. По их мнению, в законе дается 13 весьма расплывчатых определений экстремизма, которыми легко можно злоупотреблять. Член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в марте 2010 года в интервью «Радио Свободы» сказал, что антиэкстремистское законодательство зачастую используют для ограничения прав независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
Эхо Кавказа.
В дагестанском Хасавюрте создан муслиат – традиционный третейский суд для разрешения споров, сочетающий в себе нормы исламского права шариата и права традиционного адатов. Почему горцам не хватает российских законов и судебной системы для разрешения конфликтов, разбирался наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Муслиат – это самобытный третейский или посреднический способ урегулирования и разрешения конфликтов, например, между сторонами, оспаривающими имущественные права, или даже кровниками. В рамках муслиата справедливость вершили мужчины, снискавшие в обществе авторитет, как люди мудрые, справедливые, знатоки шариата и местных традиций. Потребность в традиционных институтах примирения возникла не случайно, считает дагестанский историк Сулейман Сулейманов. Государственные институты, правоохранительная и судебная системы поражены клановостью и коррупцией. Искать в них справедливость не имеет смысла. Люди все чаще прибегают к мести, как единственному способу восстановить свои права.
Примечательно, что он создал Хасавюрте, потому что это регион такой, где в основном все национальности представлены, и конфликты особенно остро ощущаются там. Люди, которые имеют авторитет в обществе, в эту комиссию уходят.
В то же время настораживает, что в хасавюртовский муслиат под председательством главы администрации Хасавюрта вошли работники городской администрации, руководители правоохранительных органов, то есть те же люди, которые зачастую и являются генераторами протестных настроений в обществе. Сулейман Сулейманов считает это решение неудачным, противоречащим самому духу муслиата. Подобные институты существовали и на заре советской власти, в 20-х годах прошлого века. В Дагестане тогда действовал шариатский суд и специальная комиссия по примирению кровников. Но в отличие от хасавюртовского муслиата, он вершил правосудие, даже по таким тяжким преступлениям, как убийство. Теперь получается странная вещь. Убийца будет откупаться в коррумпированном суде, а традиционная комиссия по шариатским законам будет примирять потерпевшую сторону с родственниками убийцы, благополучно ушедшего от наказания. И все же это лучше, чем ничего, считает правозащитник из Дагестана Гюльнара Рустамова.
Люди уже устали от этой жестокости. Кроме того, что мы еще больше в крови утопаем, лучше не становится. То есть одних убивают, эти мстят другим и так далее. Уже сколько лет это продолжается. И законы ужесточаем, и войска вводим. Сейчас вон еще 4000 в Дагестан едут, не знаю для чего. И так их хватает на каждого жителя, чуть ли не по одному приставили. Если будет муслиат, я думаю, что лучшего варианта нету, по-моему.
В Дагестане практически на нет сошла комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни, созданная указом президента Магомедова в прошлом году. Одной из причин ее фиаско послужило то, что в нее вошли в основном представители силовых структур и чиновники, не имеющие ни авторитета, ни доверия в обществе. Очень странная ситуация, когда власти осознают степень недоверия и враждебного к ним отношения со стороны общества и создают альтернативные институты, призванные дать людям ощущение справедливости. Но при этом власти не могут себе отказать в том, чтобы не заполнить эти вновь созданные институты собой. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мало кто обратил внимание на утверждение парламентом Чечни Рамзана Кадырова в должности главы республики и на последовавшую инаугурацию. Для большинства обывателей Кадыров – бессменный властитель Чечни, назначенный Кремлем руководить республикой неопределенно долгое время. Пока тому же Кремлю не надоест. Пока ему не надоело. В феномене несменяемости писатель Герман Садулаев видит отражение экзистенциального одиночества властителя.
Альтернативы Кадырову в качестве руководителя Чеченской Республики нет. Как нет и альтернативы Путину в качестве реального главы российского государства. Действительно, нет никаких альтернатив. Для нынешнего режима, что в Чечне, что в России, характерно то, что после него остается только выжженная пустыня, и лидеры не имеют ни соратников, ни соперников. Одни в целом мире, они висят словно бы в сияющей пустоте. И с каждым годом пространство пустоты вокруг них растет и ширится. В самом деле, не считать же соратниками Кадырова, товарищами, равными ему, чеченских министров и прочих администраторов, которых Рамзан, как говорят в народе, не без основания, наверное, сажает в собачью конуру, заставляет носить за собой пиджаки и галстуки, называет женщинами и по матушке. Кстати, этих вот администраторов совершенно не жаль. Они знали, на что идут. Совершенно очевидно, что, работая в ближайшем окружении Кадырова, никто не может быть уверен, что сумеет сохранить свое человеческое и мужское достоинство. Эти люди сознательно отказались от своей чести ради материального благополучия и кусочка власти, поэтому получают, что заслужили. А в глазах народа Рамзан скорее прав. Потому что как иначе заставить людей такого типа работать и отучить их воровать все, на что не посмотрят? Другое дело, что к власти должны допускаться люди совсем иного свойства. Но это надо менять всю систему, сверху донизу, и не только в Чечне, но и во всей России. Режим Кадырова, безусловно, авторитарный, но назвать его власть диктатурой было бы ошибкой. Потому что большинство населения республики действительно поддерживает своего лидера. Если это и диктатура, то диктатура большинства, то есть тоже своеобразная форма демократии. Да, люди над чем-то смеются, что-то осуждают. Не открыто, конечно, а приватно. Но в целом все скорее за, чем против. Потому что альтернативы нет. Модные европейские философы говорили, что современная цивилизация ставит человека в ситуацию ложного выбора, например, между Кока-Колой и Пепси-Колой. На самом-то деле их выпускает одна компания, да и напиток, по сути, один. В России и Чечне покончили с этим обманом, с постмодернизмом и обществом спектакля. Никакого ложного выбора у нас отныне нет. Только один, истинный и единственно правильный. Путин и Кадыров навсегда. Спектакль окончен. Занавес. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Лондон.
Эхо Кавказа.
Возможен ли диалог между традиционным и обновленческим исламом? На эту тему главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий побеседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Вадим, сегодня на Кавказе то, что называется традиционным исламом, и его обновленческие версии находятся в состоянии непримиримого конфликта. С одной стороны, протестантский ислам считает ислам традиционный, зараженным вирусом язычества. С другой стороны, традиционный ислам усматривает в обновленчестве серьезную угрозу своим позициям в борьбе за души и умы рядовых мусульман. Как, на ваш взгляд, этот конфликт будет углубляться или есть возможность какого-то диалога?
Я думаю, здесь критически важно прежде всего определить корректно, что такое традиционный ислам. Употребление этого понятия как его сторонниками, так и его противниками в России зачастую существенно отличается от классического исламского понимания и понимания в исламском пространстве. Потому что традиционный ислам очень часто преподносится как народный ислам или как ислам, который лояльно относится к государству, в том числе его сторонниками. И, естественно, противники такого традиционного ислама говорят, что это исключительно какое-то российское, советское изобретение или там лубянский вообще бренд, и поэтому он не имеет легитимных оснований в исламском, собственно говоря, пространстве понятийном. Но на самом деле это понятие традиционный ислам, оно широко распространено во всем исламском мире. Я на Западе много раз общаюсь с мусульманами, и американскими, и европейскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я встречал использование этого понятия. Классическое понимание традиционного ислама – крайне отличное от того, что пытаются навязать в России на постсоветском пространстве. Это ислам, представленный классическими школами теологии, то есть ашаритской или матуридитской школами вероубеждения, четырьмя мазхабами в юриспруденции и суфийскими тарикатами, которые придерживаются шариата. Вот эти три параметра, их признание, они отличают традиционный ислам от обновленческого, так называемого, или протестантского, который противостоит им, отрицая все эти три позиции. Наверное, очень важно, когда мы говорим о конфликте, определить эти стороны. Если мы говорим об искоренении того, что называют язычеством или невежеством, более правильно это так назвать, джахилии, которая рядится в одежды традиционного ислама, то здесь все строгие школы мусульманского вероубеждения и юриспруденции, они сходятся в необходимости это делать.
Давайте тогда, может быть, попробуем ввести такую классификацию. Условно назовем официальный ислам государственным. Это вот то, что представлено духовными управлениями мусульман. Этот ислам, он не признает обновленчество ни в каких формах. Скажем так, народный суфизм готов, как мне кажется, к какому-то диалогу и пытается его вести. Есть ли возможность развести таким образом эти разные группы и посмотреть, как может быть в будущем устроен диалог?
Я придерживаюсь того мнения, и это мнение основано на моем опыте, потому что, на самом деле, я сам, как новообращенный мусульманин, начинал в так называемом обновленческом исламе, потом, по мере роста знаний, роста какой-то осведомленности, пришел к традиционному именно исламу, но в классическом исламском понимании. Имея вот такой опыт, я считаю, что потенциал диалога, он есть со стороны именно классического традиционного ислама, не народного, не официального, а классического традиционного ислама, который никак невозможно выкинуть, конечно, из исламской истории, из исламского пространства. Подавляющее большинство исламских ученых были ашаритами или матуридитами, многие суфиями, представителями мазхабов, которым в том числе апеллируют сами салафиты. Где-то вот так стыдливо или умалчивая, или признавая, что они были ашаритами. Но при условии, что произойдет такое разотождествление традиционного ислама с официозным, с одной стороны, с народным, с другой стороны. Но я думаю, что здесь даже официозные больше проблема, чем народный, не в том плане, что надо непримиримо к нему относиться, а в том плане, что надо презентовать, собственно, теологическую позицию и себя в качестве носителя истинной исламской теологической позиции, а не в качестве проводников и защитников интереса государства, которое очень часто, но мягко, скажем так, не совпадает с интересами ислама в России.
Я хотел на примере братьев-мусульман, которые прошли в Египте сложную длительную эволюцию, на этом примере заявить о ресурсах диалога и с той стороны, со стороны обновленческого ислама. Мы знаем, что нынешние братья-мусульмане очень сильно отличаются от тех, которые были 20-30 лет назад, и что сегодня они способны вести разговор с братьями по вере, с государством. Может ли произойти нечто подобное на Северном Кавказе, или все-таки нынешняя война, нынешний конфликт, необходимость действовать в условиях вооруженного подполья, они исключают возможность какого бы то ни было формирование политического крыла, скажем, салафитского движения кавказского?
Ну, это вопрос сложный, потому что все-таки условия отличаются. В одном случае мы имеем дело с диалогом внутри мусульманского общества, и несмотря на наличие жесткого давления со стороны авторитарных режимов, как показывает практика, мусульмане, предоставленные сами себе, быстро договариваются, и именно через возврат к аутентичным теологическим позициям, к первоисточникам шариата, Корану и Сунне. Поэтому я думаю, что это целиком, по крайней мере, во многом зависит от позиции российского государства, российского руководства. Если будут созданы условия для того, чтобы мусульмане были предоставлены сами себе, и российское государство здесь займет гибкую позицию геополитического контроля, но не будет пытаться вот поломать мусульманское общество под себя, подстроить его, то, я думаю, эта проблема, она решаемая внутри мусульманского общества.
Андрей Бабицкий беседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми, Тхинвари, 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Ботюришвили. И слушайте во второй части нашей программы. Первый визит в Грузию нового спецпредставителя НАТО на Южном Кавказе и Средней Азии Джеймса Апатурая.
Последние 6 лет он был пресс-секретарем генсека НАТО. И именно ему приходилось отвечать на самые острые вопросы во время августовской войны 2008 года.
Новая стратегия президента Евкурова в отношениях с родственниками членов вооруженного подполья.
Все жители Ингушетии так или иначе связаны между собой дальними или близкими родственными отношениями. Власть учитывает это и старается повлиять на семью, род Тейп, чтобы они помогли вернуть ушедшего в лес человека и сохранить ему жизнь.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Ливии в боях за город Аджидабе на востоке страны и на подступах к нему в течение выходных погибли не менее 12 человек, есть раненые. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на врачей в городе Бенгази. По сведениям представителей созданного повстанцами Переходного национального совета, в ходе боев за Аджидабию были убиты 3 наемников из Алжира, сражающихся на стороне Муаммара Каддафи. Еще 15 алжирских наемников взяты в плен. В понедельник Бенгази посетит делегация Африканского союза для проведения переговоров с руководством повстанцев. Для этого представители Африканского союза встретятся с Каддафи в столице Ливии, Триполи. Их цель – попытаться наладить диалог между сторонами и добиться прекращения огня. На площади Тахрир в центре Каира 3-е сутки продолжают оставаться сотни демонстрантов, требующих отставки главы управляющего Египтом Верховного военного совета, маршала Мохаммада Тантауи. Протесты начались в пятницу. Первоначально демонстранты требовали привлечь к суду экс-президента Египта Хосни Мубарака и людей из его окружения. Однако после попытки военных очистить силой площадь начали звучать лозунги, направленные против нынешних властей. В столкновениях на площади Тахрир в субботу погиб 1 человек, около 70 были ранены. Одна из крупнейших израильских компаний по производству оружия Elbit Systems через суд требует от Грузии 100 миллионов долларов США. Информацию об этом распространяют иностранные СМИ, ссылаясь на официальное заявление компании. По утверждению Elbit Systems, иск касается оформленного между компанией и грузинскими властями договора и невыполненных со стороны Тбилиси обязательств, передает Media News. По утверждению компании, до российско-грузинской войны 2008 года Министерство обороны Грузии приобрело у них 40 беспилотных самолетов Гермес-450. Израильская компания утверждает, что грузинские власти не покрыли полностью стоимость самолетов. Напомним, что в августе 2008 года, накануне российско-грузинской войны, израильские компании по требованию правительства Израиля прекратили поставки вооружения в Грузию. В Ингушетии в результате покушения ранен бывший заместитель министра строительства республики Султан Хашагульгов. Неизвестные подорвали машину, в которой он ехал. Российские агентства сообщают, что Султан Хашагульгов, брат Исы Хашагульгова, задержанного ранее по подозрению в организации теракта на рынке во Владикавказе в сентябре прошлого года. В Дагестане в ночь на воскресенье произошел взрыв на одной из улиц города Кизляр. При осмотре места происшествия был найден труп мужчины и находившийся при нем автомат Калашникова, 2 ручные гранаты, а также пояс смертника, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах города. Погибший при взрыве в Кизляре предполагаемый смертник опознан как 30-летний уроженец Сунтинского района Дагестана Абдулкадыр Алиев. Это предварительные данные сообщили в правоохранительных органах республики.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. Продолжаем программу. На этой неделе в Тбилиси побывал новый специальный представитель НАТО на Южном Кавказе и Средней Азии Джеймс Апатурай. Это его первый визит в регион. В течение визита ему несколько раз приходилось говорить о том, как улучшение отношений между НАТО и Россией влияет на партнерство с Грузией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
О том, что Апатурай станет спецпредставителем НАТО в регионе, стало известно во второй половине прошлого года. Грузинские чиновники не скрывали, что удовлетворены выбором Брюсселя. Апатурая хорошо знают в Тбилиси. Последние 6 лет он был пресс-секретарем генсека НАТО. И именно ему приходилось отвечать на самые острые вопросы журналистов и политиков во время августовской войны 2008 года. В те дни отношения между НАТО и Россией свелись к уровню холодной войны. Дошло до того, что московские чиновники напрямую обвинили НАТО в том, что ее военные принимают участие в боевых Киев в их действиях. На этом фоне внутри самого альянса не было единого мнения об ответственности грузинского руководства за начало конфликта. Все эти шероховатости приходилось для аудитории сглаживать Апатураю. За время его работы в Брюсселе он стал вхож в самые закрытые круги организации. При его участии руководство НАТО начало улучшать отношения с Россией. На встрече с грузинскими студентами в Тбилисском госуниверситете Апатурай сказал, что за последний год НАТО и Россия сумели достичь такого уровня сотрудничества, какое в недавнем прошлом мало кто себе мог представить. Апатурай пытался заверить присутствующих в том, что улучшение отношений выгодно всем европейским странам, в том числе и Грузии. Позиции Тбилиси при этом никак не страдают.
Мы не считаем, что отношения НАТО с Россией и НАТО с Грузией – это игра, в которой кто-то обязательно должен победить, а кто-то проиграть. Мы считаем, что можем продолжить укрепление наших отношений с Россией, придерживаясь при этом твердой позиции по Грузии. Усиление взаимоотношений с Россией не преуменьшает значение партнерства с Грузией. Это очень ясное видение альянса.
Апатураю пришлось сегодня несколько раз повторить, что все прежние обещания, данные альянсом Тбилиси, остаются в силе. Первое из них, что страны-члены альянса будут и впредь твердо стоять на позиции непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии. Второй принцип – это то, что Грузия станет членом НАТО, если она, как подчеркнула Патурай, сама того пожелает. «Мы очень этого хотим», – незамедлил заверить министр иностранных дел Григул Вашадзе, когда Апатурай повторил эту фразу во время пресс-конференции в грузинском МИДе. Апатурай еще раз подчеркнул, что улучшение отношений между Тбилиси и Москвой входит в интересы НАТО. Однако организация не собирается диктовать, как этим двум странам следует взаимодействовать друг с другом. Партнерство Грузии и НАТО в конце следующей недели будут обсуждать министры иностранных дел стран-членов альянса на саммите в Берлине. Как отметил сегодня Апатурай, там не планируется вести разговор о новых проектах сотрудничества. Речь пойдет о роли Грузии в военной операции НАТО в Афганистане. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По инициативе властей республики 6 апреля состоялась встреча президента Ингушетии, Совета ТЭПов и родственников боевиков, погибших в районе села Алкун 28 марта. Чем так важна эта встреча? По мнению Магомеда Тареева, она свидетельствует о новой стратегии, которую президент Евкуров использует в отношениях с родственниками членов вооруженного подполья.
Это не первая встреча власти с членами семей участников НВФ. Такие встречи в течение последнего года проводятся регулярно. Секретарь Совета Безопасности Республики Ингушетия Бекхан Атигов сказал мне, что эта стратегия выбрана не случайно. Все жители Ингушетии так или иначе связаны между собой дальними или близкими родственными отношениями. Власть учитывает это и старается повлиять на семью, род ТЭП, чтобы они помогли вернуть ушедшего в лес человека и сохранить ему жизнь. Республиканские власти, возможно, с большим опозданием, но все-таки пришли к выводу, что победить вооруженное подполье одними силовыми способами невозможно. Нельзя сказать, что общение представителей власти и родственников проходит в легкой и непринужденной обстановке. В Ингушетии счет погибшим с обеих сторон идет на сотни. Люди озлоблены, и власть серьезно опасается раскола внутри общества на два непримиримых лагеря. На этих встречах не звучат угрозы в адрес семей боевиков, как это происходит в соседних регионах. Власть пытается демонстрировать готовность помочь во всем, начиная от трудоустройства бывших комбатантов и до решения вопросов социально-бытового плана. Взамен она требует лояльности и готовности поддержать ее в борьбе с вооруженным подпольем. Президент Юнусбек Евкуров очень рассчитывает на поддержку общества, но пока не считает, что она у него есть. На одной из предыдущих встреч он рассказал, как люди на похоронах говорят о погибшем боевике как о шахиде, павшем за веру, представляют боевикам помощь и укрывают их в собственных домах, как это случилось в селе Алкун с семьей Цичоевых. На последней встрече родственники погибших возле Алкуна боевиков просили президента вернуть им тела убитых для погребения согласно мусульманским обычаям. Президент обещал сделать все от него зависящее, чтобы трупы были переданы семьям. В Кабардино-Балкарии родственники боевиков годами не могут добиться этого. В Чечне просьба о выдаче тела граничит суицидом. Но даже попытка наладить диалог с родителями, а не запугать их, какой бы новаторской она ни казалась, не решит проблемы ухода молодежи в лес. Власть утверждает, что все дело в вербовщиках, больших деньгах, пропаганде, которые оболванивают неокрепшие умы. При этом она не желает видеть причины куда более очевидные. Так называемые эскадроны смерти, продолжающие свою кровавую охоту на людей, и произвол федеральных силовиков. Проблема похищения людей неизвестными сотрудниками силовых структур остается не менее острой, чем во времена предшественника Евкурова. Республику опять начинает лихорадить. Родственники похищенных вновь выходят на митинги, и как прежде их разгоняет полиция. Да, количество похищенных и жертв бессудных казней уменьшилось в разы. Евкуров в начале своего президентства обещал решить именно эту проблему в кратчайшие сроки, но пока, судя по всему, он не в состоянии найти управу на федералов. Будем надеяться, что он действительно этого добивается. Есть еще один немаловажный фактор. Немало молодых парней уходят воевать после пыток и унижений. Во время следствия в Ингушетии и Северной Осетии, куда вывозят большинство подозреваемых членов НВФ, или тех, кого подозревают в поддержке боевиков. Власти предпочитают умалчивать об этом. Понятно, что республиканская власть ограничена в возможности открыто критиковать федералов. Но точно так же очевидно, что Евкуров ищет какой-то баланс в обеспечении интересов населения и поддержке действия силовых структур. Пока, правда, не совсем ясно, какая из сторон ему ближе. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Эхо Кавказа.
7 апреля стартовал 4-дневный визит абхазского президента Сергея Багапш в Турцию. Нынешний абхазский лидер прибыл туда впервые после многочисленных переносов и срывов намечавшихся визитов. Не будучи главой государства члена ООН, Сергей Багапш наносит неофициальный визит в страну. Его приглашают представители диаспоры. Однако политический подтекст этой поездки очевиден. Политолог Сергей Маркедонов рассматривает возможные последствия турецкого вояжа абхазского лидера для самой непризнанной республики Грузии, Турции и России.
Визит Сергея Багапша по определению не может рассматриваться как рядовое событие и банальный визит вежливости к соотечественникам. Слишком много интересов и спорных проблем он прямо или косвенно затрагивает. Во-первых, посещение Турции является важным сигналом Абхазии во внешний мир. Багапш пытается дать понять не только Анкаре, турецкие дипломаты как раз-таки неплохо знают матчасть, но Европе, США, что его республика – это не просто сателлит или марионетка Кремля. Она стремится к расширению, если не юридического пространства признания, то как минимум международных контактов со всеми, кто готов слушать, принимать и транслировать абхазские аргументы. Правильные они или нет, в данном случае вопрос второстепенный. И турецкий визит дает возможность лучше оценить фразу, брошенную однажды Сергеем Багапшем, о том, что его республика хотела бы получать признание не только от Папуа-Новой Гвинеи. Может быть, дискуссии о пограничных спорах между Россией и Абхазией чисто случайно совпали по времени с данным визитом. Однако такое совпадение придает внешнеполитической активности частично признанной республики дополнительный импульс. Тем паче, что накануне турецкого визита в СМИ стала обсуждаться тема контактов между Абхазией и Израилем. Вся эта информация требует, конечно же, серьезной проверки. Но очевидно одно. Интерес внешнего мира к тому, что реально, а не в рамках пропагандистского дискурса, происходит в Абхазии, велик. Но что дает такой визит Турции? Означает ли он поворот во внешней политике Анкары, которая заявляет об обнулении проблем с соседями, как о своем стратегическом приоритете? А Грузия самый что ни на есть сосед. Тем паче Турция традиционно заявляет о поддержке территориальной целостности этой страны, является одним из самых важных инвесторов в грузинскую экономику, активно сотрудничает с Грузией в сфере обороны и безопасности. С одной стороны, формально к визиту Багапша турецкие дипломаты никакого отношения не имеют. Это частный визит, организованный общественными объединениями, а не МИД Турецкой Республики. Но с другой, было бы наивным предполагать, что опытные дипломаты, чиновники правительственного аппарата и спецслужбы вдруг в одночасье проспали приезд президента Абхазии. Скорее всего, такие поездки на неформальном уровне, если не напрямую согласовывались, то обсуждались. И не раз. Какая здесь выгода у Анкары? Самая прямая. Турецкое правительство не может не учитывать общественное мнение внутри страны. А абхазская и черкесская диаспора, чьи представители не просто изучают фольклор и занимаются славным прошлым своих предков, но и занимают посты в армии, полиции, администрации, сила, с которой нужно считаться. Во-вторых, претендуя на лидерство в Черноморском регионе, Турция не может не иметь диверсифицированных контактов со всеми игроками в нем. А Абхазия – это игрок. Хочет того кто-то или нет. Много ли теряет от поездки Багапша в Турцию Тбилиси? С одной стороны, практически ничего. Турция в обозримой перспективе не признает независимость Абхазии. Причин тому много. Здесь и членство в НАТО, и сближение с Евросоюзом, и банальное нежелание конкуренции с новым курортным регионом. Но, с другой стороны, визит абхазского лидера, куда-то кроме Москвы, разбивает грузинскую философию, в которой оккупация и марионетки Кремля являются главными категориями. Черно-белая картинка, в которой есть большая агрессивная империя и маленькое свободолюбивое грузинское государство, рушится, если абхазский президент едет в Турцию, то уже не скажешь, что поехал к оккупантам за инструкциями, или не будешь ерничать по поводу дружбы с Науру или Венесуэлой. По крайней мере, в англоязычной турецкой прессе, которую с интересом читают в Европе и в США, интересы Абхазии описываются скорее в благожелательном тоне. И последняя по порядку, но не по важности, Москва. Тут мы видим смешанную гамму чувств. Конечно же, присутствует сдерживаемая, моментами плохо, ревность. Есть и немало фобий. То же возвращение Махаджира в Абхазию вряд ли будет радостным известием для Кремля. Но постепенно приходит осознание, что турецкое окно для Абхазии может сыграть и положительную роль. Налаживание контактов богатше с диаспорами, абхазской и черкесской, вряд ли можно записать в пассив. Это скорее актив, так как накануне сочинского праздника спорта черкесский вопрос будет подниматься, так же, как и тибетский, накануне Олимпиады в Пекине. Впрочем, правда и то, что после 2014 года его, скорее всего, столь же быстро снимут с повестки дня, как уже было в 2008 году с Тибетом. Но до этого времени улучшение отношений с влиятельными диаспорами может иметь тройное значение. Это улучшение контекста российско-турецких отношений, возможность для дополнительного канала влияния на северокавказскую динамику, а также продвижение Абхазии в мир для усложнения восприятия российской политики на Южном Кавказе в целом. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Вину за теракты, происшедшие в Грузии за последний год, власти страны, как правило, возлагают на Россию. На этой неделе жесткий комментарий на эту тему был сделан представителем МИД России. Беседу на эту же тему с грузинским экспертом по безопасности Ираклием Сесиашвили и вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексеем Филатовым ведет редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Попицкий.
Я хотел, чтобы мы сегодня обсудили тему так называемых терактов в Грузии, вину за которые руководство Грузии возлагает на Россию. По этому поводу довольно жестко высказался представитель МИД России Александр Лукашевич. Он заявил, что, понятно, руководство Грузии становится все труднее навязывать внутри страны и среди международного сообщества образ России как врага. При этом творческий потенциал грузинского МВД явно ограничен. Организуемые спектакли однообразные и предсказуемые. Лукашевич также выразил надежду на то, что постановочные дела о терактах Грузии не приведут к реальным жертвам. Напомню, что 31 марта стало известно о задержании в Грузии трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Они якобы получили задание от лейтенанта ФСБ России Алексея Ушакова, а в ноябре по взрывам в Тбилиси были также задержаны 6 человек, и выяснилось, что их предводитель получал взрывчатые вещества и задания от офицера российских вооруженных сил майора Евгения Борисова. У меня первый вопрос в связи с этим к Ираклию Сесиашвили. Ираклий, скажите, а как вы считаете, каковы могли быть цели таких терактов? Вот это не очень ясно.
Без политической цели таких терактов, условно не существует. Если мы будем искать, кто может быть условно врагом Грузии, то тогда, конечно, в обществе или власти будут, конечно, во-первых, говорить о России. Но для меня пока ситуация не ясна. Почему Россия старается, если это Россия, скажем так условно, почему Россия старается осуществить вот таких терактов, у которых результатов фактически нет? Бог спасибо. Вот таких целей я не вижу. Если это просто нестабильность, то может быть так поводом быть всего этого. Ну, Грузия и так же нестабильна, поскольку есть оккупированные территории, внутриполитическая ситуация не очень хорошая, социальная ситуация тоже не хорошая, поэтому просто говорить о цели как нестабильность Грузии, я думаю, это не совсем логично и уверенно.
Спасибо большое, поэтому Ираклий. Вы еще успеете высказаться. У меня вопрос к Алексею Филатову. Алексей Алексеевич, скажите, а вот с вашей точки зрения, человека, который знает силовые структуры, есть ли какие-то действительно цели политические или связанные с проблемами безопасности у России в Грузии, которых она могла бы достигать подобными методами?
На самом деле, вот Ираклий, вы правильно задали вопрос, самый главный первый, я его тоже хотел задать. Ираклий на самом деле не нашел ответа, а на самом деле зачем? Для чего теракты существуют? Для создания какой-то обстановки нестабильности. Но на самом деле в Грузии сейчас, на самом деле, экономическая, социальная ситуация очень нестабильная. И надо все-таки не забывать о той жесткой, прежде всего, энергетической зависимости Грузии от России. И поэтому, если уж хотела бы Россию сделать нестабильным, она могла работать именно не в плане подрывов, а в плане просто работы с энергетическими носителями, там, повышая их цены или прекращая на какое-то время их поставку. Поэтому я думаю, что самый главный вопрос для народа, у которого нет никаких антироссийских настроений. Вот Ираклий правильно сказал, зачем это нужно, антироссийские настроения у народа?
народа или власти. У общества нет никаких антироссийских настроений.
Спасибо, Алексей. Вы еще выскажетесь, и у меня вопрос к Ираклию Саакашвили. Ираклий, скажите, ну вот представить себе, что действительно так как-то бездарно организованы вот эти теракты, кто-то кому-то передает 3000 долларов, 20 килограмм тротила, и, в общем, делается это на очень странной основе, судя по тем материалам следствия, которые обнародованы. Действительно можно представить себе, что настолько непрофессионально и, в общем, с непонятными объектами, непонятными людьми подготовлены эти теракты?
Вы знаете, если мы говорим о непрофессионализме, можно предполагать, что там были российские какие-то спецслужбы. Но когда мы говорим о целях, я соглашусь с моим коллегом, что пока для меня цель вот этих терактов не ясна. Плюс к тому, что все это стоит так дешево, если у российских спецслужб есть большие цели, конечно, кто-то кого-то не нанимает и дает им 3000 долларов, чтобы устроить там какой-то страшный теракт. Поставим другой вопрос. Кто может это быть и почему? Если это грузинские спецслужбы, я не думаю, и я уверен, что это нет. И почему? Потому что в 21 веке реальность можно установить, это не проблема. И если Запад об этом узнает, конечно, это будет катастрофа для грузинской власти и вообще для Грузии. Поэтому наши спецслужбы на это бы не пошли. Плюс к тому, что, к сожалению, были жертвы, я не думаю, что наши власти на такого способны. Но есть, может быть, и повод. Например, скажем так, если мы поставим вопрос, почему Россия вот это все делает и хочет как-то предупредить грузинские власти или прислать какой-то месседж, может быть, это открытие Южного Кавказа. Вы знаете, что там у нас безвизовый режим с северокавказских республик. Вы знаете об этом.
Да, все понятно. Ираклий, ваша версия ясна. Тогда давайте адресуем вопрос Алексею Филатову. Как вам такое предположение? Действительно, если считать, что за этим стоит Россия, то такие взрывы, которые не влекут за собой никаких жертв, больше похожи на предупреждение. Может быть так реально, что Россия недовольна открытием границы?
Смотрите, ситуация такая. Есть объективно, есть проблемы экономические, социальные. Есть некое протестное настроение, неприятие той власти, которая сейчас есть. Протест слабых, как он, в принципе, выходит, в какие формы? Как в России, то же самое. По аналогии, начинаются какие-то террористические акции, диверсионные акции. А уже спецслужбы, когда они эти акции пытаются раскрыть или видят, они пытаются их маскировать, правильно? Неприятно же говорить, что у меня в глазу, вот, понимаете, там бревно лежит. И пытаются найти в черной комнате эту черную кошку. Говорят, это русские спецслужбы хотят дестабилизировать. Извините, если мы хотели дестабилизировать или Саакашвили на самом деле нанести какой-то урон, 2,5 года назад, вот не сильный пинокль можно было видеть, когда подошли к городу Тбилиси. То есть было только команды достаточно вперед, и не было никакого режима, не было никакой власти. На это российские власти не пошли. И сейчас, на самом деле, поверьте, российским спецслужбам есть чем заниматься, если заниматься дестабилизацией грузино-российских отношений. Потому что эти...
Спасибо, Алексей. Мы уже, к сожалению, ограничены во времени. И я напомню, у нас из Москвы был вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов и из Тбилиси эксперт по вопросам безопасности Ираклий Саакашвили.
Беседу вел Андрей Бабицкий. 3 апреля в Москве в Кремлевском дворце состоялась церемония вручения Всеармянской национальной премии «Ташир-2011». Роскошные подарки победителям вызвали массу споров в обществе, рассказывает Элина Челингарян.
3 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения Всеармянской национальной премии «Ташир-2011». Мероприятие длилось более 3 часов. На его проведение, по предварительным подсчетам специалистов, было потрачено 5 миллионов долларов. На премии выступили не только армянские звезды, но и звезды международного уровня, такие как Лара Фэбиан и Тота Кутуньо. Однако эта премия не вызвала бы такого общественного интереса, если не призы, которые получили звезды армянского шоу-бизнеса. Церемонию «Ташир» спонсирует российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, который вручил роскошные подарки в виде квартир и машин. Этот факт стал поводом для разного рода критики. В то время как многочисленные поп-звезды были награждены квартирами и автомобилями, в Армении жители зоны бедствия вот уже 22 года живут в вагонах в самодельных домах. Многие деятели искусства считают, что все это еще больше усугубляет существующую в Армении социальную несправедливость. Кинорежиссер Тигран Хазмалян в беседе с «Радио Свобода» отметил, что его больше удивила реакция людей, которые присутствовали на церемонии в качестве зрителя.
Вспоминаются самые простые вещи от слов типа «пир во время чумы», которые сказали все, до более простой и многозначительной формулировки, которую придумал Маяковский накануне революции. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». Те певцы, певицы, артисты, музыканты, которые сознательно обслуживают богачей, это всего лишь прислуга на перу. Требовать у прислуги большего нельзя. Они, в общем-то, сами поставили себя в состояние рабов.
Розданные на церемонии призы вызвали общественное недовольство. В социальной сети Facebook даже создали группу, где более 4000 юзеров призывали звезд шоу-бизнеса отказаться от квартир и пожертвовать их малоимущим семьям. Однако никто пока не отказался от щедрого подарка. Некоторые даже обиделись, что, цитирую, «их труд не оценивается народом, и никто не вправе указывать, как им распоряжаться полученными подарками». Конец цитаты. Бывший замминистр культуры и драматург Карина Ходикян говорит, что сама не знает другой премии, где кроме приза статуэтки вручались бы еще и машины и квартиры.
«Ты диктуешь какие-то законы свои, какие-то порядки, и это ты диктуешь обществу. Тогда будь добр и послушай реакцию общества».
Активный участник фейсбуковской группы Ваагн Адамян, который также является представителем армянской диаспоры, аргументирует недовольство своих одногруппников таким образом.
«Все это похоже просто пир во время чумы, в то время, когда народу очень плохо живется, когда такие острые социальные проблемы, когда многие семьи в зонах бедствия лишены жилья, дарить такие подарки, особенно людям, которые не нуждаются в нем, это просто аморально».
На церемонии «Ташир» 2011, кроме звезд армянского шоу-бизнеса, квартиру в Ереване получили также российская телеведущая Ксения Собчак. Известный юморист Гарик Мартиросян был единственный, кому подарили квартиру в Москве, а не в Ереване.
«Власть неадекватна обществу, власть неадекватна вызовам времени. Это не хлеб и не соль, которая нужна народу. Это бисквиты, политые глазурью. От этого портятся зубы и желудок. Накормить людей и воспитать на этом детей нельзя».
Многие аналитики Армении охарактеризовали призы как плату звездам за участие в предстоящих президентских выборах. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Недавно цхинвальский боксер Ацамас Дзигоев одержал победу в полуфинальном поединке 26-го всероссийского турнира по боксу памяти бронзового призера Олимпийских игр в Токио Вадима Емельянова, рассказывает Тамара Тарашвили.
Турнир состоялся в городе Североморске. Тренер Дзигоева Мурат Кокоев рассказывает, что юный Ацамаз легко вышел во взрослую категорию боксеров. За один год выполнил все нормативы, а после недавней победы завоевал звание мастера спорта по боксу.
«Ацамаз очень хороший парень, у него очень большие перспективы в дальнейшем. И мы вообще думали про него, чтобы он вышел на профессионалы. Он сам этого очень сильно хочет. И мы ждали вот этого момента, выполнить, чтобы мастера спорта. Он быстро это сделал в течение года. Мне сразу же позвонили и сказали: мы, говорит, вас поздравляем с таким званием». Позвонил Игорь Васильевич Сидоренко, заслуженный тренер России.
Рассказывает Мурат Кокоев, директор школы бокса Республики Южная Осетия. Спорт, в особенности борьба и бокс, у осетин очень популярны. Их успехам, как считают тренеры спортшколы, способствует своеобразная закалка. За неимением ринга они тренируются просто в здании 11-й средней школы. По словам Мурата Кокоева, сегодня в Казахстане, где проходит международный турнир по боксу, тоже участвует боксер из Южной Осетии. Готовится он в Цхинвале, однако представляет на турнире не свою республику, а Российскую Федерацию.
И там будет выступать наш Битев Ричард. Пока в школе учится, международный турнир для чемпионата мира. Если у нас вот это случится, это будет шаг вперед, конечно. Там будут выступать все, которые будут выступать на чемпионате мира, на первенстве мира. Кубинцы, и американцы, и англичане. Поехала сборная России. Два стена. Битев Ричард наш, другой Кокоев из Владикавказа. У нас, если прямо говорить, у нас нету ринга очень долгое время. А без ринга, как вы, без диктофона. Мы даже недавно выиграли и командный, и лучшим боксером у нас Валев стал. Это было в январе текущего года во Владикавказе. Мы доказываем то, что если у нас есть хорошие ребята, им нужно условия просто делать. В Казахстане мы выступаем за Россию.
А почему не за независимую республику Южной Осетии?
Пока выхода такого нету. Ну, недавно нас приглашали, правду сказать, в Анапу.
Это был директор школы бокса Республики Южная Осетия Мурат Кокоев. Победа в любом виде спорта для спортсменов Южной Осетии бывает столь же радостной, сколь и привычной. Известно, что именно выходцы из Кавказа, участвуя в турнирах от имени России, приносят ей большое количество медалей. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Это был последний материал воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ», которую вы слушали на волнах радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго. До завтра.